Глава 8. Маски. Клетка валялась там же, где толстяк выбил ее из Сашиных рук. Дверца ее была приоткрыта, крыса сбежала. «Пусть», — подумала девушка, — «крыса тоже заслуживала свободу». Выбора не было, и Саше пришлось надеть противогаз своего похитителя. Он, казалось, еще сохранил остатки его затхлого дыхания, но Саша могла только радоваться, что толстяк успел снять маску, прежде чем его пристрелили. Ближе к середине моста радиационный фон снова скаканул. Огромный брезентовый костюм, в котором она барахталась, как тараканья личинка в коконе, держался на ней чудом. Но противогаз, хоть и был растянут по широкой с отвисшими брылами морде толстяка, прочно прилип к ее лицу. Саша старалась дуть как можно сильнее, чтобы прогнать по шлангам и фильтрам воздух, предназначавшийся еще для убитого. Но, глядя вокруг себя сквозь запревшие круглые стекла, она не могла отделаться от ощущения, что влезла не просто в чей-то защитный костюм, а в чужое тело. Всего час назад внутри был пришедший за ней бездушный демон. Теперь же, чтобы все же перейти через мост, ей как будто приходилось самой стать им, взглянуть на мир его глазами и глазами тех людей, которые изгнали их с отцом на Коломенскую, которые держали их там все эти годы живыми только потому, что их алчность была сильнее их ненависти. Интересно, чтобы затеряться среди таких людей, Саше тоже придется носить черную резиновую маску, притворяясь кем-то другим, кем-то без лица и без чувств. Если бы только это помогло ей измениться и изнутри, обнулить воспоминания, искренне поверить в то, что с ней не случилось ничего необратимого, что все еще можно начать заново. Саше хотелось думать, что эти двое подобрали ее не случайно, что они были посланы на станцию именно за ней, но она знала, что это не так. Ей трудно было определить, зачем они взяли ее с собой, для развлечения или из жалости, или чтобы что-то друг другу доказать. В немногих словах, как кость, брошенных ей стариком, вроде бы сквозило сочувствие, но он все делал с оглядкой на своего спутника, придерживал язык и будто боялся, что его уличат в человечности. Второй же, после того, как разрешил девушке идти с ними до ближайшей обитаемой станции, больше вообще не смотрел в ее сторону. Нарочно замешкавшись, Саша пропустила его чуть вперед, чтобы беспрепятственно изучить хотя бы со спины. Он явно ощутил ее взгляд, сразу же напрягся, дернул головой, но не обернулся, то ли снисходя к девичьему любопытству, то ли не желая показывать, что обращает на нее внимание. Могучее сложение и звериные повадки обритого, которые заставляли толстяка спутать его с медведем, выдавали в нем воина и одиночку. Дело было не только в его росте или аршинных плечах. От него исходила сила, и она была бы столь же осязаема, будь он худым и невысоким. Такой человек сумеет заставить подчиниться почти любого, а ослушавшегося уничтожит без колебаний. И задолго до того, как Саша окончательно совладала со своим страхом перед этим человеком, до того, как стала пытаться разобраться в нем и в себе, незнакомый еще голос, только просыпавшийся в ней женщины, уверенно сказал Саше: «Она тоже ему подчинится». Дрезина шла вперед на удивление спора. Сопротивление рычагов Гомер почти не ощущал. Весь вес брал на себя бригадир. Старик, стоявший по их другую сторону, для порядка тоже поднимал и опускал руки, но сил у него эта работа совсем не отнимала. Приземистый метромост многоножкой переползал вброд темную густую реку. Бетонное мясо сползало с его железных костей, лапы подкашивались, один из двух хребтов просел и обвалился. Утилитарный, типовой и недолговечный, как и окружающие его новостройки, как вся штампованная окраинная Москва, он был начисто лишен какого бы то ни было изящества. Но, катясь по нему и восхищенно озираясь по сторонам, Гомер вспоминал о расходящихся волшебных мостах Петербурга, об ажурном черненном Крымском мосте. За 20 с лишним лет, прожитых в метро, старик лишь трижды поднимался на поверхность и каждый раз старался углядеть больше, чем мог увидеть за свою короткую увольнительную. Оживить воспоминания, навести на город мутнеющие с годами объективы глаз и пощелкать ржавеющими затворами зрительной памяти, набраться впечатлений на будущее. Вдруг ему больше не посчастливится очутиться наверху, на Коломенской, речном вокзале или в темном стане. В этих чудесно красивых местах, к которым он, как и многие москвичи, раньше относился с некоторой несправедливой брезгливостью. Год от года его Москва старела, рассыпалась, выветривалась. Гомеру хотелось погладить разлагающийся метромост так же, как девочка на Коломенской в последний раз приласкала истекшего кровью мужчину. И мост, и серые мысы заводских зданий, и осиротевшие ульи жилых домов, налюбоваться на них, прикоснуться к ним, чтобы почувствовать, что он действительно находится среди них, а не видит все это во сне, и чтобы на всякий случай попрощаться с ними. Видимость была скверна. Серебристый лунный свет не мог пробиться сквозь фильтр плотных облаков, и старику приходилось больше угадывать, чем замечать. Ничего, ему было не привыкать подменять фантазиями реальность. Полностью отдавшись созерцанию, Гомер сейчас не думал ни о чем другом, позабыв и о легендах, которые ему предстояло сложить, и о таинственном дневнике, безотрывно тревожащим его воображение все последние часы. Он вел себя точно ребенок на экскурсии, засматриваясь на размытые силуэты высоток, вертел головой, что-то говорил себе вслух. Другим проезд по мосту не доставлял никакого удовольствия. Бригадир, занявший место лицом вперед, лишь изредка замирал и озирался на долетевшие снизу шумы. В остальном все его внимание было приковано к той далекой невидимой никому другому точке, где пути снова зарывались в землю. Девочка, сидевшая за спиной у Хантера, зачем-то обеими руками вцепившись в трофейный противогаз, было хорошо заметно, наверху ей не по себе. Пока отряд двигался по туннелю, девушка казалась довольно высокой, но стоило им выйти наружу, как она вся сжалась, словно втянулась в невидимую раковину, и даже снятый с трупа брезентовый балахон, который был ей чудовищно велик, не делал ее крупнее. К открывавшимся с моста красотам она была безразлична и смотрела все больше в пол, прямо перед собой. Проехали сквозь развалины станции «Технопарк», строившийся уже перед самой войной наспех и распавшийся даже не от ударов, а просто от времени, и, наконец, приблизились к туннелю. В бледной ночной тьме вход в него чернел тьмой абсолютной. Теперь скафандр был для Гомера настоящими латами, а сам он средневековым рыцарем, въезжающим в сказочную пещеру, в обиталище дракона. Шум ночного города остался у порога его логова, там же, где Хантер приказал бросить дрезину. Теперь слышен был только робкий шорох шагов троих путников и их скупые слова, раздробленные запинающимся о тюбинги эхом. Но в звучании этого туннеля было что-то непривычное. Даже Гомер ясно ощущал замкнутость пространства, будто они через горлышко вошли в стеклянную бутылку.
«Там закрыто»,
— подтвердил его опасения Хантер. Луч его фонаря первым нащупал дно, впереди глухой стеной маячил запертый гермозатвор. Обрывающиеся у ворот рельсы чуть поблескивали, из массивных петель бурыми клочьями торчала смазка. Тут же были свалены старые доски, напоминавшие сухие ветки, головешки, будто кто-то недавно жег здесь костер. Ворота явно использовались, но видно только на выход. Ни звонков, ни каких-либо других устройств оповещения по эту их сторону не было. Бригадир оглянулся на девочку.
«Тут всегда так?»
«Они иногда выходят, приезжают к нам на тот берег торговать. Я думала, сегодня...» Она словно пыталась оправдаться. Знала, что доступа нет, но скрывала.
Хантер замолотил в ворота рукоятью своего мачете, будто в огромный железный гонг. Но сталь была слишком толста, и вместо звонкого гула отзывалась лишь вялым позвякиванием. Вряд ли оно было различимо за стеной, даже окажись там кто живой. Чудо не произошло, ответа не последовало.
Саша, вопреки здравому смыслу, надеялась, что эти люди смогут отпереть ворота. Боялась предупредить их, что вход в большое метро закрыт. Вдруг они решат идти другим путем, а ее бросят там же, где нашли. Но в большом метро их никто не ждал, а взломать гермозатвор было не под силу ни одному человеку. Обритый обследовал створку, пытаясь найти слабое место или скрытый замок. Но Саша знала, с этой стороны никаких замков нет. Дверь открывается только наружу.
«Будьте здесь, я на разведку. Проверю затворы во втором туннеле, поищу шахты», — пролаял он, помолчал и зачем-то добавил. «Я вернусь», — сказал и исчез.
Старик подобрал валявшиеся вокруг ветки и доски, запалил тщедушный костерок. Уселся прямо на шпалы, запустил руки в заплечный мешок и принялся перерывать свое имущество. Саша опустилась рядом с ним, притаившись, наблюдая. Старик разыгрывал странный спектакль, то ли для нее, то ли для себя самого. Выудив из рюкзака потрепанную и перепачканную тетрадку, он бросил опасливый взгляд на Сашу, бочком отодвинулся от нее подальше и сгорбился над бумагой. Тут же вскочил с подозрительной для своих лет прытью проверить, действительно ли обритый ушел. Неуклюже пробрался с десяток шагов к выходу из туннеля, никого там не обнаружил и решил, что этих мер предосторожности будет довольно. Пристроился спиной к воротам, загородился от Саши мешком и с головой погрузился в чтение. Читал он беспокойно, что-то невнятно гундосил, потом снял перчатки, достал флягу и стал зачем-то сбрызгивать свою тетрадь водой. Почитал еще немного и вдруг принялся тереть руки о штанины.
досадливо хлопнул себя по лбу ладонью, зачем-то потрогал противогаз и снова кинулся читать. Заразившись его волнением, Саша отвлеклась от своих раздумий и подобралась поближе. Старик был слишком захвачен, чтобы заметить ее маневры. Его блеклые зеленые глаза, наливаясь светом костра, лихорадочно блестели даже сквозь стекла противогаза. Время от времени он с видимым трудом выныривал обратно за глотком воздуха. Оторвавшись, опасливо всматривался в далекий пятак ночного неба в конце туннеля, но тот был чист. Обритый человек пропал с концами. И тогда тетрадь опять поглощала его целиком. Теперь она поняла, зачем он поливал бумагу водой, пытался расклеить слипшиеся страницы. Видимо, поддавались они плохо. Один раз он вскрикнул так, словно порезался, случайно порвал один из листов, чертыхнулся, обругал себя и тут увидел, как пытливо она его разглядывает. Смутился, снова поправил противогаз, но заговаривать с ней не стал, пока не дочитал все до конца. Потом подскочил к костру и швырнул в него тетрадь. На Сашу он не смотрел, и она почувствовала, сейчас дознаваться не стоит, соврет или смолчит. Да и были вещи, которые ее тревожили сейчас куда больше. Прошел, наверное, целый час с тех пор, как ушел обритый. Не бросил ли он их, как ненужную обузу? Саша подсела поближе к старику. «Второй туннель тоже закрыт», — произнесла она тихо. «И все ближние шахты замурованы. Есть только этот вход». Тот рассеянно посмотрел на нее, с заметным усилием сосредотачиваясь на услышанном. «Он найдет способ попасть внутрь, у него чутье». Он замолк и спустя минуту, будто не желая быть невежливым, спросил: «А как тебя зовут?» «Александра», — серьезно представилась она. «А тебя?» «Николай?» Начал было он, протягивая ей руку, и вдруг, словно передумав, судорожно отдернул ее, прежде чем Саша успела к нему притронуться.
«Гомер. Меня зовут Гомер».
«Странная кличка», — повторив за стариком, протянула Саша.
«Это имя», — твердо сказал Гомер.
«Объяснить ему, что пока они с ней, двери не откроются. Ворота вполне могли оказаться распахнуты настежь, приди эти двое сюда одни. Это Коломенская отказывается отпустить Сашу, наказывает ее за то, как она поступила с отцом. Девушка сбежала, натягивая цепь, но разорвать ее не смогла. Станция вернула ее к себе один раз, вернет и другой. Эти мысли и образы, сколько бы она их ни отгоняла, как кровососущий гнус, отлетали от нее на расстояние вытянутой руки, а потом возвращались и кружили, кружили, лезли в уши, в глаза. Старик еще спрашивал Сашу о чем-то, но она не откликалась, пелена слез застилала ей глаза, а в ушах зазвучал отцовский голос, повторяющий: «Нет ничего ценнее человеческой жизни». Настала минута, когда она по-настоящему поняла его. То, что творилось на Тульской, больше не было для Гомера загадкой. Все объяснилось проще и страшнее, чем он воображал. Но история, еще более страшная, начиналась только теперь вместе с расшифровкой найденного блокнота. Дневник оказался для Гомера черной меткой, билетом в один конец, и, получив его на руки, старик уже не мог от него избавиться, сколько бы он ни старался его сжечь. Кроме того, его подозрения, касающиеся Хантера, теперь подкреплялись весомыми однозначными уликами, хотя Гомер не имел ни малейшего представления, что ему с ними делать. Все, что он прочел в дневнике, полностью противоречило утверждениям бригадира. Тот попросту лгал и лгал осознанно. Старик должен был разобраться, во имя чего была эта ложь, да и был ли в ней какой-то смысл. От этого зависело и то, решится ли он следовать за Хантером дальше, и то, обернется ли его приключение героическим эпосом или кошмарной безоглядной бойней, у которой не останется живых свидетелей. Первые пометки в блокноте были датированы днем, когда караван без потерь миновал Нагорную и вошел на Тульскую, не встретив никакого сопротивления. Почти до самой Тульской туннели тихие и пустые. Двигаемся быстро, хороший знак. Рассчитывает вернуться не позже завтрашнего дня, докладывал погибший связист. Выход на Тульскую не охраняется. Отправили разведчика, пропал. Беспокоился он несколько часов спустя. Командир принял решение двигаться к станции всем вместе. «Готовимся к штурму!» И еще через некоторое время. «Не можем понять, в чем дело!» «Разговариваем с местными!» «Плохо дело!» «Какая-то болезнь!» И вскоре он разъяснял. «Несколько людей на станции поражены чем-то. Неизвестное заболевание. Очевидно, караванщики пытались оказать больным помощь. Фельдшер не смог найти лекарства. Говорит, похоже на бешенство. Испытывают чудовищную боль. Невменяемы. Бросаются на других. И тут же. Ослаблены болезнью, не могут причинить серьезного вреда. Беда в другом. Тут страницы, как назло, сохлись, и Гомеру пришлось разливать их водой из своей фляжки. Светобоязнь, тошнота, кровь во рту, кашель. Потом распухают, превращаются в... Слово было старательно зачеркнуто. Как передается, неясно. Воздух, контакт — это уже на следующий день. Отряд задерживался. «Почему не доложили?» — спросил себя старик и сразу вспомнил, что где-то уже видел ответ. Перелистнул. «Связи нет. Телефон молчит. Возможно, диверсия. Кто-то из изгнанных, чтобы отомстить, еще до нас обнаружили. Сначала вышвыривали больных в туннеле. Один из таких перерезал кабель. В этом месте...» Гомер оторвал взгляд от букв и невидяще уставился в пространство. Кабель перерезан, допустим. Почему же тогда не возвратились на Севастопольскую? Хуже. Пока проявится, проходит неделя, а вдруг больше. Потом до смерти еще неделя-две. Неизвестно, кто болен, кто здоров. Ничего не помогает. Лекарства нет. Смертность 100%. День спустя связист сделал еще одну запись, уже знакомую Гомеру. На Тульской хаос. Выхода в метро нет. Ганза блокирует. Домой нельзя. А через страницу продолжил. Здоровые стреляли в больных, особенно агрессивных. Сделали загон для зараженных. Сопротивляются, просятся наружу. И после коротко, страшно. Грызут друг друга. Связист тоже был перепуган, но железная дисциплина в отряде мешала страху перерасти в панику. Даже в очаге эпидемии смертельной лихорадки Севастопольская бригада оставалась Севастопольской бригадой. Взяли ситуацию под контроль. Станцию оцепили, назначили коменданта. Читал Гомер. Наши все в порядке, но слишком мало времени прошло.
Поисковый отряд, отправленный с Севастопольской, благополучно достиг Тульской и, конечно, тоже застрял на ней. Приняли решение задержаться здесь, пока не пройдет инкубационный период, чтобы не подвергать опасности или навсегда. Обреченно писал связист. Положение безвыходное. Помощи ждать неоткуда. Запросив Севастопольскую, приговорим своих же. Остается терпеть. Сколько? Значит, таинственный дозор у гермоворот на Тульской был выставлен севастопольцами? Их голоса не случайно показались Гомеру знакомыми. Дежурство несли люди, с которыми за несколько дней до этого он оборонял от упырей чертановское направление. Добровольно отказавшись от возвращения, они надеялись уберечь от заражения родную станцию. Чаще всего от человека к человеку, но видно, есть и в воздухе, у кого-то вроде бы иммунитет. Началось неделю назад, многие не заболели, но мертвых все больше, живем в морге, строчил связист.
Кто подохнет следующим? Вдруг срывался он в истерический визг, брал себя в руки и продолжал ровно.
Надо что-то делать, предупредить. Хочу пойти добровольцем, не до Севастопольской. Надо найти место, где поврежден кабель. Дозвониться, надо дозвониться. Прошли еще сутки, заполненные невидимой борьбой с командиром каравана, неслышными спорами с другими бойцами и растущим отчаянием. Все то, что связист старался донести до них, он, собравшись, излагал в своем дневнике. «Не понимают, как это выглядит с Севастопольской. Уже неделю как в блокаде. Вышлют новую тройку, которая тоже не сможет вернуться. Потом отправят большую штурмовую бригаду. Объявят мобилизацию. Все, кто придет на Тульскую, в зоне риска. Кто-то заразится, сбежит домой. Все, конец. Надо предотвратить штурм». «Не понимают». Еще одна попытка достучаться до начальства, бесплодная, как и все предыдущие. «Не отпускают! Сошли с ума!» «Если не я, то кто?» «Надо бежать!» Сделал вид, что успокоился, что согласен ждать, телеграфировал он через день. Вышел на дежурство к гермозатворам. «Крикнул, что найду обрыв кабеля, побежал!» Выстрелили мне в спину. Застряла пуля. Гомер перелистнул. Не для себя, для Наташки, для Сережки. Сам и не думал спастись. Пусть они живут. Сережка, чтобы... Тут перо прыгнуло в ослабевшей руке. Может быть... Он добавил это уже позднее, потому что кончилось место, или потому что уже было все равно, куда писать. Потом нарушенная хронология восстановилась. Через Нагорную пропустили. Спасибо. Сил больше нет. Иду, иду. Обморок. Сколько проспал, не знаю. В легком кровь. От пули или заболел, кривая буква распрямилась в скользящую линию, как энцефалограмма умирающего, но потом он все-таки приходил в себя и заканчивал. «Не могу найти повреждение!» «Нахимовский. Дошел. Знаю, где телефон. Буду предупреждать, что нельзя. Спасти. Жена. Скучаю». Все более бессвязно вместе с алыми сгустками выплескивал он на бумагу. Дозвонился. Услышали. Скоро умру. Странно. Усну. Патронов нет. Хочу уснуть раньше, чем эти... Стоят вокруг, ждут.
«Я еще живой! Уйди!» Финал дневника был, кажется, заготовлен заранее. Вписан торжественным прямым почерком призыв не штурмовать Тульскую и имя того, кто отдал свою жизнь, чтобы этого не произошло. Но Гомер чувствовал. Последним, что успел вывести связист перед тем, как его сигнал угас навсегда, было: «Я еще живой. Уйди!»
Двух жмущихся к огню людей облепила тяжелая тишина. Гомер больше не пытался растормошить девчонку. Молча ворошил палкой золу в костре, где трудно, как еретик, умирал промокший блокнот и пережидал бурю, бушевавшую у него внутри. Судьба насмехалась над ним. Как он стремился разгадать тайну Тульской, как гордился, обнаружив дневник, и кичился тем, что в одиночку приблизился к тому, чтобы распутать все узлы в этой истории. И что же? Теперь, когда ответ на все вопросы был у него в руках, он проклинал себя за свое любопытство. Да, он дышал через респиратор, когда подобрал дневник на Нахимовском, и сейчас он тоже был в костюме полной защиты. Но ведь никто не знал, как именно передается болезнь. Каким он был дураком, когда стращал себя тем, что ему осталось не так уж много. Да, это его подгоняло, помогало побороть лень и преодолеть страх. Но смерть своевольна и не любит тех, кто пытается ей помыкать. И вот дневник назначил ему уже определенный срок. Несколько недель от дня заражения до гибели, пусть даже целый месяц. Как много ему нужно было успеть за эти жалкие 30 дней. Что делать? Признаться своим спутникам, что болен, и уйти подыхать на Коломенскую, не от хвори, так от голода и облучения? Но если страшную болезнь уже вынашивает он, то и Хантер, и девушка, с которыми он делил воздух, наверняка уже заражены. Особенно бригадир. У Тульской он говорил с дозорными из оцепления, подойдя к ним совсем близко. Или понадеяться на то, что болезнь минует его. Затаиться и выжидать? Разумеется, не просто так, а чтобы продолжить путешествие с Хантером, чтобы подхвативший старика вихрь событий не отпускал его, и он мог продолжить черпать в них вдохновение. Ведь если, распечатав проклятый дневник, Николай Иванович, престарелый, бесполезный и бездарный житель Севастопольской, бывший помощник машиниста, придавленная притяжением к земле гусеница, умирал, то Гомер, летописец и мифотворец, яркой бабочкой-однодневкой, только появлялся на свет. Быть может, ему была ниспослана трагедия, достойная пера великих, и теперь лишь от него зависело, сможет ли он воплотить ее на бумаге в те 30 дней, которые были ему на это отведены. Имел ли он право пренебречь этим шансом? Имел ли право превратиться в отшельника, забыть о своей легенде, добровольно отказаться от подлинного бессмертия и лишить его всех своих современников? Что будет большим преступлением, большей глупостью, пронести чумной факел через половину метро или сжечь свои рукописи и себя вместе с ними? К как человек тщеславный и малодушный, Гомер уже сделал выбор и теперь только искал аргументы в свою пользу. Что с того, что он заживо мумифицирует себя в склепе на Коломенской в компании двух других трупов? Он не создан для подвигов. И если севастопольские бойцы на Коломенской готовы на всякий случай записать себя в мертвецы, это их выбор и их право. По крайней мере, им не приходится умирать в одиночестве. Да и что толку, если Гомер пожертвует собой? Хантера его в любом случае не остановить. Старик-то разносил заразу, не ведая, что творит. А вот Хантеру все это было прекрасно известно с той встречи у Тульской. Недаром он так настаивал на полном уничтожении всех ее обитателей, включая даже севастопольских караванщиков. Недаром упоминал об огнеметах. А если они оба уже были больны, эпидемия неизбежно затронет Севастопольскую и прежде всего людей, с которыми они находились рядом. Елену, начальника станции, командира периметра, их адъютантов. Это означает, что через 3 недели станция сначала будет обезглавлена, ее охватит хаос, а потом мор выкосит и всех остальных. Но как сам Хантер рассчитывал избежать заражения? Почему отправился обратно на Севастопольскую, хотя уже понимал, что болезнь может передаться и ему? Гомеру становилось очевидно, что бригадир действовал не по наитию, а шаг за шагом осуществлял некий план, пока старик не спутал ему все карты. Итак, Севастопольская обречена в любом случае, и вся экспедиция теряет смысл, но даже чтобы вернуться домой и тихо умереть рядом с Еленой, Гомеру потребовалось бы довести свое кругосветное путешествие до конца. Одного перехода от Каховской до Каширской хватило, чтобы противогазы вышли из строя, а от скафандров, впитавших десятки, если не сотни рентген, необходимо было избавиться как можно скорее. Возвратиться прежней дорогой он уже не сможет. Что делать? Девушка спала, сжавшись в комок. Костер наконец доглодал зачумленный дневник, проглотил последние ветки и свернулся. Жалея батареи своего фонаря, старик попробовал пересидеть, сколько получится в темноте. Нет, он вынужден идти за бригадиром дальше. Он будет избегать других людей, чтобы снизить риск заражения. Оставит здесь рюкзак со всеми пожитками, уничтожит одежду, будет уповать на помилование и все же вести обратный отсчет 30 дням. Станет работать над своей книгой каждый день, не давая себе отдыха. «Как-нибудь все разрешится», — твердил себе старик. «Главное — следовать за Хантером, не отставать от него. Если тот еще появится». Шел уже 2 час, как он сгинул в мутном просвете в конце туннеля. Утешая девушку, сам Гомер вовсе не был так уверен, что бригадир непременно к ним возвратится. Чем больше старик узнавал о нем, тем меньше его понимал. Сомневаться в бригадире было невозможно, так же невозможно, как и верить в него. Он не поддавался изучению, не раскладывался на обычные человеческие эмоции. Довериться ему было все равно, что отдаться стихии. Гомер уже сделал это. Раскаиваться было и бессмысленно, и поздно. В кромешном мраке тишина уже не казалась такой плотной. Сквозь ее гладкую скорлупу проклевывались странные шепотки,
чей-то далекий вой, шуршание. В одних старику чудилась пьяная поступь трупоедов, в других — скольжение призрачных гигантов с Нагорной, в третьих — крики умирающих. Не прошло и 10 минут, как он сдался, щелкнул выключателем и вздрогнул. В 2 шагах от него стоял Хантер, скрестив руки на груди и уставившись на спящую девчонку. Заслонившись ладонью от слепящего с непривычки света, он спокойно произнес: «Сейчас откроют».
Саше снилось, она снова одна, на Коломенской, встречает отца с прогулки. Он запаздывает, но ей обязательно нужно дождаться его, помочь снять верхнюю одежду, стащить противогаз, накормить. К обеду уже все давно накрыто, она не знает, чем себя занять. Ей хочется отойти от ворот, ведущих на поверхность, но вдруг он вернется именно в то мгновение, пока ее не будет рядом. Кто ему откроет? И вот она сидит на холодном полу у выхода. Бегут часы, уходят дни, его все нет, но она не уйдет со своего места, пока ворота не... Разбудил ее гулкий стук отпирающихся засовов, точно таких, как в гермозатворе на Коломенской. Она проснулась с улыбкой. Отец вернулся, огляделась и все вспомнила. Настоящим из всего стремительно улетучивающегося видения было лишь только уханье тяжелых задвижек на железных воротах. Через минуту гигантская створка завибрировала и медленно сдвинулась с места. В ширящуюся щель бил сноп света и просачивалась дизельная гарь. Вход в большое метро. Затвор мягко отошел в сторону и встал в паз, обнажая утробу туннеля, уводящего к автозаводской и дальше к кольцу. На рельсах под парами стояла, рыча двигателем, большая мотодрезина с головным прожектором и несколькими седоками. В перекрестье пулеметного прицела люди с дрезины видели 2 жмурящихся, прикрывающих глаза путников. «Руки!» — раздался приказ. Вслед за стариком Саша послушно подняла руки. На сей раз мотодрезина была та самая, что выезжала за мост по торговым дням. Ее экипажу была прекрасно знакома Сашина история, а вот старик со странным именем сейчас пожалеет, что взял с собой связанную девчонку с пустой станции, не поинтересовавшись, как она там оказалась. «Снять противогазы, предъявить документы!» Скомандовали с дрезины. Открывая лицо, она корила себя за глупость. Никто не способен был освободить ее. И приговора, вынесенного отцу и Саше с ним заодно, никто не отменял. Почему она поверила в то, что эти 2 смогут вывести ее в метро? Думала, что на границе ее не заметят? «Эй, ты! Тебе сюда нельзя!» Ее опознали мгновенно. «У тебя 10 секунд, чтобы исчезнуть. А это кто? Это твой...»
«Что происходит?» — растерянно спросил старик.
«Не смейте! Оставьте его! Это не он!» — закричала Саша.
«Проваливайте!» — ледяным тоном резюмировал автоматчик. «Или мы сейчас на поражение!»
«По девчонке?» — послышался неуверенный второй голос.
«Я сказал!» — предвкушающе чавкнул автоматный затвор.
Саша попятилась и зажмурилась в 3-й раз за несколько часов, готовясь увидеть смерть.
Что-то тихонько чиркнуло и стихло. Последний приказ никак не звучал. Ждать становилось невмоготу,
и девушка приоткрыла один глаз. Мотор все так же дымил, сизые клубы плыли сквозь белый потолок, исходящий из прожектора, и от чего-то направленный в потолок. Сейчас, когда луч больше не забивал Саши зрачки, она видела тех, кто находился на дрезине. Все они распотрошенными куклами валялись на машине или на рельсах рядом с ней. Безвольно свисающие руки, неестественно вывернутые шеи, переломленные тела. Саша обернулась назад. За спиной у нее стоял обритый, опустив пистолет и внимательно изучая мотодрезину, превращенную в разделочную доску. Вскинул ствол и спустил курок еще раз.
«Теперь все», — удовлетворенно прогудел он. «Снимайте с них форму и противогазы».
«Зачем?» Старика перекосило.
«Переодеваемся. Поедем через автозаводскую на их дрезине».
Саша застыла, ошеломленно глядя на убийцу. Испуг боролся в ней с восхищением. Омерзение мешалось с благодарностью. Он только что с легкостью умертвил сразу троих, нарушая главную из отцовских заповедей. Но сделал это, чтобы сохранить жизнь ей, ну и старику. Случайно ли он спасает ее второй раз подряд? Не путает ли она суровость с жестокостью? Одно она знала точно. Бесстрашие этого человека заставляет забыть о его уродстве.
Обритый первым подошел к дрезине и принялся сдирать резиновые скальпы с поверженных врагов. И вдруг с глухим ревом отшатнулся от мотодрезины, попятился назад, словно увидел самого дьявола, выставив перед собой обе руки, повторяя одно и то же. «Черный!»